Валерий Викторович, я вот ознакомилась с вашей книгой, на странице 166 вы пишете о происхождении слова «русалия».
Да.
О древнем русском его происхождении. А вот только что до этого я прочитала книгу Марии Ерофёровой, лингвиста, где она тоже пишет о слове «русалия», вот на странице 78, происхождение от немецкого, ну, вот это праздника «рос», который, в свою очередь, произошло от латинского праздника. В Сале, как бы связывает это с словом «роза». Все-таки хотелось бы уточнить.
Вы знаете, я не буду полемизировать с тем автором, про которого вы говорите. Слово «розалия» существует в греческом языке, «русалия», и существует так называемая «пасха розата», то есть латинское название, которое потом повлияло на немецкие и другие истолкования этого праздника. Что такое «пасха роз»? Это забвение вот того самого события, которое происходило во время тех русалий. Русалий – это праздник поминовения умерших, то есть встречи духов, предков, которые приходят к живым, к своим потомкам. Вот в чем смысл. Поэтому даже в... Вот это пишу тоже в примечание, может посмотреть на этой же странице. Это даже в Европе, в Западной, праздник содержал вот этот вот такой смысл поминовения умерших. Поэтому праздник Рос совершался на могилах почему-то. Почему? Потому что и Пасха – это тоже некое таинство, совершавшееся на могилах. Так что на самом-то деле вот многие вот такие, я бы сказал, окаменелости в сознании, в языке, в культуре и так далее, они вот мешают жить, они как камни в печени, простите, конечно. Вот, но никак вот, надо как-то вот преодолеть эти шаблоны, эту окаменелость, попытаться все-таки понять, а что же за словами. Вот опять же, есть еще вопрос.
Да, у меня не вопрос, может быть, вопрос, комментарий по поводу буквы «Ж». Вот в китайском иероглифе это точно такой же, почти очень похож, означает «человек». То есть это тут руки, голова, две ноги.
Это вот. Иероглиф «Жень»?
Да, это у них означает «человек». Может быть, у нас это тоже вот было изображение человека, первоначально был иероглиф.
Никогда не думал об этом, и вряд ли иероглифическое письмо китайское как-то связано с символами.
Все наши истоки-то оттуда с одного места. С общим развитием человечества связано.
Думаю, что это...
Тем более в Китае тоже арийские формы находили.
Как-то... Нет, я думаю, что здесь не совсем... Не об этом речь как-то.
Я вспомнил, что даже на российских кладбищах, особенно в той вот культуре надгробных памятников, которая пришла в 18-19 веке, очень часто крест сверху взрос.
Ну, это более поздний, конечно.
Да, конечно, говорю, пришла, была заимствована, но так или иначе, это тоже вот какой-то сигнал.
Но надо сказать, что венок, неважно, из роз или из, скажем, соломы зимою, он вешался на крест. Очень часто. Просто этот обычай не сохранился, но он всегда был. На радоницу вешали венки из свежих трав и цветов, знак жизни. То есть крест всегда увенчивался. Это увенчание – это символ того, что вечно живое, вечно живая связь между потомками и предками. Пожалуйста.
А, извините, я хотел спросить, это может быть не совсем по теме, предхристианство. А что вы можете сказать о расколе, который позднее произошел и был таким ярким?
Ну вот этому как раз посвящена последняя глава этой книги. Она называется «Грекопоклонство и раскол смыслов». Вот это поклонство, грекопоклонство привело к тому, что в сознании началась какая-то двойственность. Ну, например, вы, может быть, знаете такое дело дьяка Ивана Висковатого. Это середина XVI века, эпоха митрополита Макария и Ивана Грозного, когда дьяк Иван Висковатый, это не больше, не меньше, но как министр иностранных дел, то есть очень крупная фигура в то время. И вот он был книгачей, знаток текстов, и он говорил, что бог Саваоф неизобразим, нельзя изображать. Вот то, что сделали псковские мастера на стенах собора, вокруг чего полемика-то возникла, и собор целый собрали, можно изображать бога Саваофа, и нельзя. Диак доказывал, что это нельзя, такого нет, потому что это же неизобразимо по определению. На что ему ответил митрополит Макарий, к сожалению, о том, что мы изображаем по писанию и поведению пророка Даниила и по греческим образцам. Вот это отсылка к греческим образцам, которые в то время, после Флорентийской унии, конечно, попали под влияние католической такой, скажем, иконографии, и началось расплываться вот это так называемое византийское, греческое видение мира. Ну, как будто, знаете, люди стали слепнуть. Вот эта ясность и четкость понимания, что есть что, стала исчезать. Надо, какая-то наглядность должна была появиться. Появился соблазн все превратить в икону. Все стало изобразимо. Вот это падение духовное, которое началось в середине 16 века, отразилось через 100 лет чудовищным расколом.
Ну, но при этом вот по поводу латинских заимствований, да, тут уж я не могу помолчать, да. Но при этом на Латинском Западе не было иконоборческой травмы как таковой. Запад не переживал, да, вот королевские книги как раз свидетельствуют, что когда начали доноситься какие-то известия о том, что там какие-то из-за изображений идут прямо схватки, почти гражданская война, на Западе были удивлены. То есть вот это как бы рикошетом обратная волна, которая сделала проблему сакральных изображений еще более травматичной. А потом это пришло к нам, да, уже вот в такой вот...
Ну да, тут такая, да, такая история, драматическая история, потому что, конечно, Русь древняя приняла православие от греков, которые уже пережили иконоборческую ересь, скажем так, эту войну кровавую с еретиками. В сущности, они у себя пережили раскол, считали, что это возможно. А потом, когда за истину стали казнить, сжигать и так далее в России.
Ну, смотрите, как история бы, если повернулась иначе, да, как с арианами, то иконопочитатели могли быть еретиками. С такими вообще обоснованиями, это я про доказательства. Ну, просто вот так историю сыграл.
Да. Вот здесь очень все не просто с греками, с вот отношением к изобразимости, неизобразимости. И главное, что моя мысль в чем заключается? Почему так сопротивлялась Русь вот этому греческому влиянию? Например, весь XI век иконопись не признавалась на Руси. Первые иконы русского письма появились, ну, по самым таким вот оптимистическим подсчетам в конце XI века, а реально все-таки в начале XII. Почему? Потому что считалось под влиянием, кстати, монотеизма мусульманского, иконоборческого, иудейского, королевского и так далее, Бог не только не был изобразим, но и имя его было запретно. И поэтому, кстати, моя гипотеза заключается в том, что настоящее священное имя Сварог, не Сварог, а Сварог все-таки правильнее, было запретно, заменено было ипостасью, перуном, то есть Богом разящим, не Богом, а ипостасью, молниевидной. Ведь в сущности Бог света, или небесный Бог Сварог, он в разных ипостасях представал. В виде, например, вот этого, в виде Бога пространства, стрибок, Бога дающего, дашь Бог, Бога Хорса, то есть это изображение солнечного диска. Вот. Хорсак тоже считался якобы иранское божество. На самом деле просто корневые созвучия, очень старые, как и само слово «бог», оно тоже имеет иранские параллели, но это не означает, что оно было заимствовано славянами или прославянами от каких-то там древних иранцев или персов и так далее. То есть, понимаете, мы каждый раз сталкиваемся с бесконечными апориями, с противоречиями. Чтобы разрешить эти противоречия, надо выйти за пределы своей специальности, вот из своей какой-то маленькой коморки выйти и начать заниматься не исследованием текстов и источников, а исследованием смыслов. Переход от источника к смыслу – это есть то самое, что требует интуиции, вчувствования и вот этого некого видения вокруг себя. Ну, например, что еще хочу вам сказать, уже не о греках, хотя тоже относится к расколу. Есть некое несоответствие между харизматичностью русской, скажем, культуры, великой средневековой культуры, мы знаем, церковную культуру, да, вот, и иконописи, пения, и зодчества, харизматичность культуры 17-го, ну, может быть, в меньшей степени, но все равно, 19-го и так далее, веков в разных областях, литература, музыка, архитектура, театр, кино. И вот какая-то нехаризматичная, бледная, странная, убогая история. Как это возможно, что вот эта вот харизматичная культура появилась на пустом месте? Парадокс заключается в том, что историю русскую писали древние иностранцы, которые не знали ни верований славян, ни языка не знали. Поэтому-то я отвечаю, что многобожие – это миссионерский миф греков, Потому что они не знали. Они думали, что ну везде, как у нас. Они же вары, ну как они еще могут? Что там у них изучать? А вы знаете, как старообрядцы отвечали насчет греков? Вот этой поговоркой знаменитой. Ехал грек через реку. Видит грека, в реке рак. Сунул греку руку в реку, рак за руку, греку цап. Что это означает? Река – это и есть русская культура, духовность и религия. Он решил поперек, через реку, не вдоль, как течение, а вот навязать свое. Видит в реке рак, то есть вот человек, который, вернее, существо, ползущее назад, то есть вот мы, приверженцы старых обрядов, сунул туда, а рак – это ему за руку, цап. Понимаете, вот такая вроде бы шутка, а мне намек. Просто все это глухо забыто, глухо забыто. И вот это моя вот главная интенция заключается в том, чтобы пробудить вот то, что надежно, благополучно забыто. И когда вот я тут цитирую слова, горькие слова Пушкина в 1827 году, «Россия слишком мало известна русским». В таком случае, ну кто же будет изучать нашу историю, если мы сами не хотим этого изучать, если мы сами в плену вот этих предрассудков, как этот, и Анечка вписал, понимаете, у боги были боги, там, все в таком духе. Ну, вот этот гипноз какой-то, я сейчас говорю не как какой-то, знаете, такой почвенник, славянофил, совсем нет, я говорю как западный человек. Я 30 лет жил во Франции, я понимаю, я преподавал в университете, в том числе преподавал историю русской культуры, читал много лекций. Я столкнулся с полным непониманием французов, логическим непониманием. Они говорят, ну хорошо, ну как же так вот, вот почему вы говорите древнерусское искусство? У нас это называется средневековым искусством. А где ваше средневековье? Я давно догадывался, что это просто некая такая наберация в сознании. Был академик Никита Шлазарев, который смирился в 60-х годах писать русское средневековое иконопись, там живопись. Такие книги. Потом опять благополучно все это потонуло, все древнее, древнерусское. Получается так, что древнерусская культура, история и так далее, стык просто с новым временем. Пришел Петр и сразу началось новое время. А что было? А почему ампутирована была настоящая древность? Вот вопрос.
А вот вопрос. А можем мы переозаглавить книжку? Это... Раннесредневековое русское предхристианство.
Нет, я думаю, что раннее средневековое не получится, потому что
получится.
В данном случае, если говорить о типологии культур, то для европейского сознания средневековье начинается после крещения.
Хлодвига, допустим. А вот как? Отлично. Мы ее издаем по-французски. Как бы вы ее назвали по-французски?
Я уже назвал «Прекратенте де l'ancien Руси».
Ага.
Да. То есть это буквально перевод. Буквально перевод. Можно перевести.
То есть для них вы оставили вот как бы да русское название, только просто перевели его, да, калькировали по-французски.
Для них бы я оставил.
Вы не приноравливались, да?
Нет,
к той системе координат.
Нет, надо просто все объяснить. Потому что что я взял от французской, скажем, университетской науки, и не только науки. Я написал там диссертацию, правда, об авангарде докторскую, но тем не менее логика мысли, четкость определения — это самое главное. Вот если мы говорим древнерусское что-то, что мы в этот термин вкладываем, то есть в это определение, где пределы? Если древнерусское, где начинается, где кончается? Ну, начинается после крещения Руси, окончается. Ну, Петр I или, может быть, там при Алексея Михайловича. То есть, понимаете, определение исходное, но неверное. Значит, логики тоже нету. Если русская история выпадает из общеевропейской, из общехристианской, ну что это за странный такой феномен? Вот. Ну и дальше много таких вещей. Вот мы говорим, только что сказал, луковичный купол. А что вот про другие темы, ну, можно сказать, которые ничего не значат, искусствоведческие? Ну, например, келевидная закомара. Вы знаете, что это такое, да? То есть арканокулят, как это называется по-французски, склеенные арки. В готике это очень частый такой мотив. Почему они называются киль, корабля, называются? Да никакого отношения. Это так называемая хтоническая топика, то есть то, что под водой, там где-то или под землей, как и луковица, не имеет никакого отношения к ураническому, к тому, что должно как-то устремляться в небо или соприкасаться с небом, как купол. Никакого. Или, например, лемеховое покрытие куполов. Знаете, что такое лемех? Это вот такие вот какие-то чешуйчатые такие вот из черепицы, из меди, из дерева, вот такие детальки. Почему лемех, которым в земле пашут? Да никакой связи нет. А просто так вот. Ну, просто так. А почему бочка, например, которая тоже, в общем, на самом деле, бочковидное покрытие, это технический термин, который не имеет отношения к сути дела. На самом деле, вот эта вот костровидная, пламевидная, огненная символика, символика горения, духовного в том числе, она совершенно забыта. Потому что когда люди древние ходили в храм дохристианский, вот в костер, да, погребальный, они входили в храм вечной жизни. Ну, как бы их уже вводили после смерти. Вот по традиции так происходило, когда входили в храм христианский, это был храм, охвачен пламенем веры. Там сгорали веры, превращали свое грешное тело и душу, освящали, превращали в некое такое вот подобие ангельское, понимаете, очищали душу и плоть. И поэтому, кстати, вернулась эта вот психология уже после раскола, вот в этом стихийном уходе от скверны, вот самосожжение.
Спальные смерти, да. Это вот оттуда?
Да, святая гарь. Это некий архетип. Когда вот я пишу в книге, вот, после Юнга, вот, повторяю все время эти мысли об архетипах сознания, о том, что эти опорные точки, эти образы, психологические образы поведения в том числе, сохранились. Вот опять же, идея родства. В чем она воплощалась? В открытии славянской общины. Вот сейчас вот открытость существует. Нету вот того, что было у немецкой марки, то есть такая немецкая община, замкнутая, враждующая с другими общинами, которые рядом, за все, за землю, там бесконечные войны. Тут любого чужеземца принимали при одном условии, если он принимает твою веру и твой язык. Тогда он уже не немец, он свой. Вот это вот умение породниться с чужими, превратить другого в друга, а там корень совершенно ясный, и только в русском языке такое может произойти, и в сознании. Понимаете, это все вот сейчас отражается. Например, тоже идея креса, то есть постоянного воскрешения поколений, и в том числе самой жизни, потому что, например, идея кресения, воскресения, она же связана еще и с природой воскресающей. С воскресающими существами. Почему поклонялись медведю? Этот культ медвежий. Да потому что медведь считался священным существом, наделенным даром бессмертия. Каждую весну из-под земли выходила медведица с медведем, более того, еще с медвежатами. То есть она похоронила сама себя добровольно осенью и потом воскресала. Это совершенно казалось чудесным. И поэтому почиталось. Но там говорят, вот, например, Топоров там писал с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым изначально мифе о том, что громовержец борется там с каким-то там существом земным, хтоническим, поражает дракона. Это был не первый миф, на мой взгляд. Первый миф объяснял человеку, как он произошел. И вот это объяснение человеку, кто он такой, крайне важно было. Я пытаюсь реконструировать этот миф, это сознание вот в этой книге. Ну, тут я этому посвящен раздел, где я пытаюсь объяснить саму этноним русский, рус. Что это означает? Как это связано, например, с почитанием медведицы, который на латинском назывался урс. Урсус, урсула, не медведица. Русус, русум, рыжий и так далее. Понимаете, очень много таких связей. Более того, вот это вот магическое сознание, перевертывание, метатезы так называемые, оно играло роль. Ну, например, когда рус, если взять как морфему, как самоназвание индоевропейцев, тогда возникает удивительный образ. Что ему соответствует? Сур. Что такое сур? Это корень, означающий в божестве сурья и так далее, бога света, бога солнца. Вот некий бог солнца, который создал существ из света, людей, у которых душа из света, рус, вот этих русов. Они были, это имя, само название, индоевропейцами было забыто. Оно сохранилось вот в этой бездне вот этого такого прославянского и славянского моря, которое было там где-то около Карпатской родины, сидело, никуда не двигалось. И эта неподвижность помогала сохранить смысл. Потому что в древнем сознании все, что неподвижно, связано со святостью. Все, что свято, связано с неподвижностью. Священно не может меняться. И так далее. Вот это хранение древних смыслов, оно привело к тому, что сохранились очень многие понятия, например, огненная вера, солнечная вера, солнечный календарь. Календарь – это матрица любой культуры. Об этом мне говорил, кстати, Владимир Николаевич Топор, которому я очень благодарен, как и всем моим учителям. Они не были моими прямыми учителями, я просто был их учеником, скажем так. Вот. И мне было у кого учиться. И я хотел учиться. И то, что я остался там где-то на Западе, это, в общем, какая-то судьба, потому что если бы я был... Не знали бы меня из Института истории искусств в свое время. Остался бы я там... Сидел бы на кафедре в ученом совете. И не направо, шаг налево, шаг направо, и все, ты пропал. Ни оклада, ни командировочных заграничных, и ни учеников, ни школы, ты никто, ты изгой. А тут я, ну попробуйте ко мне, я как шар. Ну вот я сделал некий такой вот книгу замедленного действия, ради бога. Лучше всего ее не заметить. Так все и будут делать. До тех пор, пока, ну просто до упора. Я к этому готов. Но мои друзья, коллеги, ну вот мне говорят, наверное, конечно, понятно, но зачем такой огромный охват? Я говорю, не потому что у меня какая-то, знаете, ради хайпа вот я там. Да просто по-другому нельзя. Никак. Я вот сидел, ну, можно сказать, в отчаянии, но у меня 30 с лишним лет этот сюжет в голове. Надо от него освободиться как-нибудь. Лучший способ – написать книгу. Сделать презентацию, как сегодня, а потом с чистым сердцем заняться другими делами. Вот. Так что я вам благодарен за то, что пришли. Если у вас еще есть какие-то вопросы, желание у кого-то что-то сказать, вот, Сергей, может быть, ты скажешь. Он тоже читал книгу. Пожалуйста.